Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Путь еды. Пищеварение человека. Рассказывает биоинженер, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики Егор Мусин.
Область знаний.
Пищеварение. На самом деле самое важное, чем мы заняты, ведь это именно та система, через которую энергия поступает и строительный материал для всего остального организма. Наверняка вы слышали фразу «Мы – это то, что мы едим». Это чистая правда. И что мы едим, давайте вспомним. Белки, жиры и углеводы. А из чего мы состоим? Да, из того же самого. При этом очень важно понимать, что если вы, допустим, берете какой-нибудь кусок пиццы, имеющий белки и жиры, и его поедаете, то эти же белки сразу в вас не встроятся. И даже эти жиры организм не может использовать для каких-нибудь вполне себе безопасных мембран. Вместо этого нам нужно белки расщепить до составляющих их, то есть до аминокислот, а потом уже заново синтезировать в те белки, которые организму нужны. С жирами аналогично: сначала жирные кислоты, а потом заново пересинтезировать на тот жир, который организм будет считать своим. По поводу углеводов отдельная песня, ведь углеводы – это напрямую наша энергия. И пока большая часть остальных компонентов – лишь строительный материал, углевод еще должен окисляться кислородом. Каждую секунду мы с вами дышим. И что в этот момент мы, по сути, делаем? Мы отправляем кислород в печку. И этот кислород должен, как и в печке, сжигать какие-то дрова. Дрова – это глюкоза. Во время горения что выделяется? Углекислый газ, вода и энергия. Это буквально то же самое, что мы с вами выделяем в аналогичном виде. При этом углекислый газ, понятное дело, мы выдыхаем. А куда девается вся эта насинтезированная вода? Тоже догадались. Просто вот вам интересный факт: когда вы ходите в туалет, какая-то часть воды, с которой вы расстаетесь, на самом деле вода метаболическая. Вы ее в себе насинтезировали, пока, допустим, ели хлеб. Теперь давайте познакомимся, собственно, с теми ребятами, которые все это для нас делают, с компонентами нашего с вами пищеварительной системы. Итак, с чего же начинается любой прием пищи? Разумеется, с входного отверстия, мы его зовем ртом. И во рту нас сразу же встречает первый орган – это язык. Язык не стоит недооценивать, ведь очень важно, что это химически точный сенсор. Язык помогает нам определить, что именно мы в рот положили и насколько вообще оно нам необходимо. Вдруг там отрава? Язык ощущает вкусы. 5 основных базовых вкусов вы наверняка слышали. Соленое, кислое, сладкое, горькое и очень экзотичный, недавно открытый вкус умами. Насчет соленого, почему оно нам нравится, здесь секрета никакого нет. Ведь все мы вышли в свое время из воды, и до сих пор внутри нас с вами соленая вода. Нам нужно баланс соли поддерживать, при этом представьте, где вы вообще эту соль найдете. Это тяжело, и если уж вы ее нашли, хочется съесть ее впрок, наесться на всю оставшуюся жизнь. И именно поэтому, если перед вами стоят какие-нибудь солененькие орешки, можно уже и испытывать к ним самое глубочайшее отвращение, а остановиться невозможно, вот пока вот просто не уберите это уже от меня. Это нормальный эволюционный механизм, никогда в природе не было такого, чтобы вот прям избыток соли для наземных обитателей, поэтому же и мы, и другие животные соль очень любят. Кислое – это ощущение кислоты, как несложно догадаться. И кислоту важно понимать в фруктах и овощах, и очень важно понимать ее в мясе, ведь если мясо полежало слишком долго и приобрело эту неприятную кислинку, значит оно испорчено и лучше его не есть. Сладкое. Сладкое – вкус сахаров, глюкозы, углеводов и энергии. Сладкое нравится практически всем без исключения, и остановиться его есть иной раз сложнее, чем остановиться есть соленое. Ведь никогда, опять же, в природе такого не было, что избыток калорий. Поэтому если сладкое в рот попадает, хочется еще, еще и еще. Горькое. Горькое – неприятный вкус, имеет негативный окрас, и вот почему. Большинство растительных ядов нам кажутся горькими. Растительные алкалоиды наш мозг как горькое научился воспринимать, поэтому мы от горького стараемся интуитивно отказаться. Скорее всего, там какая-то отрава. Ну и, наконец, тот самый вкус умами, который на русский прямого перевода не имеет, но вы его все в своей жизни чувствовали много раз. Это вкус белков, вкус мяса, вкус глутамата натрия. Мы привыкли с вами, когда слышим глутамат, воображать какую-то страшную пищевую добавку, которую заставляют нас кушать производители. Но на самом деле глутамат – это обычная аминокислота. И наш организм научился так точно чувствовать глутамат, потому что это одна из самых популярных аминокислот, которая есть в составе практически каждого белка. Это вкус мяса, это вкус соевого соуса – вкус того самого глутамата, который я призываю никого не бояться.
Путь еды. Пищеварение человека.
Область знаний.
Такие ощущающие рецепторы есть у нас не только на языке, но и в носу. Тоже наверняка замечали, что когда нос заложен, еда перестает быть такой вкусной. Ничего удивительного, ведь все химические рецепторы работают примерно одинаково и нужны были для одного и того же – еду находить. Те рецепторы, что в носу, они не чувствуют воздух, они не ощущают газы, как мы привыкли считать. Вместо этого, чтобы в носу вещество было нами распробовано и почувствовано, оно должно сначала раствориться в слизи, и только потом рецепторы, аналогичные рецепторам языка, смогут этот вкус воспринять. Носоглотка у нас соединена, поэтому, когда мы что-то едим и выдыхаем через нос, аппетит и анализы пищи нам это только прибавляет. Дальше надо сказать про зубы. Зубы измельчают пищу, и зубы очень важный компонент, потому что по нему мы можем точно определить диету. У какого-нибудь хищника, той же кошки, зубы дальние, ближе к скуле, это моляры и премоляры, словно ножницы, разрезающие мясо. У травоядных зубы, как терки, которые переживают, перетирают пищу, и челюсть под это сделана даже подвижная. Мы относимся к всеядным, и поэтому нам бывает нужно и то, и другое. И челюсть у нас подвижна, словно у травоядного ходит слева направо, а язык и щека многократно может любой кусочек еды на зубы вновь и вновь накладывать. Во рту происходит очень важный момент. Мы не только измельчаем пищу, но и уже начинаем осуществлять пищеварение, ведь слюна содержит ферменты, которые уже разбивают пищу на составляющие. Можете провести эксперимент. Если положите в рот небольшой кусочек хлеба и попробуйте подержать его минут 5-6, он станет сладким, словно сахар, потому что крахмал уже потихонечку подпереварился. Но мы не будем во рту ее задерживать, давайте скорее ее проглотим. Пищевой комок, который отправляется дальше, в этот момент у нас называется болюс, и пищеводом болюс проталкивается в желудок. Пищевод, кстати говоря, это не просто какая-то прямая трубка, в которую еда падает. Пищевод обладает перистальтикой. Словно вы выжимали бы какой-нибудь застрявший камень из резиновой трубы, проводя по нему сжатым кулаком, так и наш пищевод буквально проталкивает любое проглоченное вещество. Да, это позволяет нам в том числе питаться и даже пить воду вверх ногами. Не призываю никого проверять, но ученые доказали, да, это возможно, и перистальтики пищевода для этого хватит. Даже противодействию гравитации. И вот еда у нас упала в желудок. Самая широкая часть всей пищеварительной системы – большой такой мешок, который содержит, вы это точно помните, желудочный сок, основным компонентом которого является кислота и пищеварительные ферменты. На самом деле, если мы посмотрим на желудок в разрезе, пока он ничем не наполнен, мы увидим, что это словно очень морщинистый резиновый шарик. Но когда еда его наполняет, он раздувается, становится гладким, каким привыкли его обнаруживать в анатомическом атласе. Стенки этого желудка усеяны микропорами, которые постоянно выбрасывают новые порции желудочного сока. И возникает интересный вопрос, а почему этот желудочный сок нас самих не переваривает? На самом деле чуть-чуть переваривает, поэтому стенки желудка должны постоянно обновляться. Но угнаться за скоростью переваривания только лишь этим было бы невозможно, поэтому есть еще один механизм, а именно слизь желудка. Желудок ее постоянно выделяет, смазывает свои стенки, в итоге от кислоты они защищены. При этом желудок никогда не стоит на месте. Он тоже, как и все остальные отделы, сокращается, он тоже может перемешивать пищевой комок и превращает его он уже в этот момент, по сути, в химус. То есть, если раньше это была просто пережеванная и увлажненная еда изо рта, то теперь это уже цельная питательная каша. В желудке может храниться до 2 литров всевозможной пищи, и желудок контролирует, когда отправлять ее дальше. Ведь он чувствует сигнал, забит ли ниже следующий за ним кишечник. И чтобы там еда не вставала в пробку, он, по сути, занимается регуляцией выхода пищи. Ну и, наконец, очень важный момент желудка – то, что он еду обеззараживает. Кислоту, которую желудок содержит, многие бактерии не любят, в ней растворяются, ну а мы их, разумеется, тоже перевариваем.
Путь еды. Пищеварение человека.
Область знаний.
Из желудка еда попадает в 12-перстную кишку. В этой 12-перстной кишке происходит очень важный момент. Ведь только что в кишечник была выброшена доза кислоты вместе с пищевым комком. А кишечник уже никакой вот этой вот слизистой, ни скорости обновления, такого, как у желудка, не имеет. Так как же эту кислоту срочно нейтрализовать, чтобы она нас самих не переварила? Просвет 12-перстной кишки наша поджелудочная выделяет, не поверите, обычную пищевую соду. Вот ту самую, которая в желто-оранжевой упаковке у каждого из нас стоит под раковиной, бикарбонат натрия. И этот бикарбонат постоянно кислоту нейтрализует. И если в желудке у нас среда кислотная, то в кишечнике она уже слабощелочная. В этот же просвет вместе с бикарбонатом попадают и ферменты поджелудочной железы. Многие ферменты просто не могут работать в слишком кислой среде и осуществлять свою деятельность в желудке, поэтому хочется их использовать уже на этапе кишечника. И, наконец, тут же у нас есть просвет для жизнедеятельности печени. Печень выделяет желчь. Желчь сама по себе ничего не переваривает, но жирные пузыри, большие пузыри жира из пищи, желчь умеет дробить на крошечные, которые мы можем всасывать в себя и использовать по собственному усмотрению. Наконец, после того, как пища обработана новой порцией пищеварительных ферментов, желчью, бикарбонатом, начинаются основные этапы пищеварения. Да-да, только лишь здесь у нас все попадает в зону, где пища будет допервариваться, доразрушаться, и сразу же после этого все выделяющиеся из нее компоненты будут всасываться. Значит, тут нам уже не нужен пищевой комок. Нам не хочется, чтобы пища теперь шла цельным брикетом по всему длинному извилистому кишечнику, ведь тогда ее сможет одновременно обслуживать только очень маленькая часть ворсинок нашей с вами кишки. Напротив, мы хотим ее распределить по всему кишечнику равномерно. И перистальтика из-за этого тут совершенно другая. Если выше мы с вами видели, как в пищеводе еда проталкивается, здесь она сегментируется. Кишечник сокращается, грубо говоря, как гофрированная труба, маленькими, но множественными сегментами. И пищевой комок разрушается и равномерно распределяется. Также нам неплохо бы здесь увеличить площадь всасывания, чтобы как можно больше нашего кишечника еды касалось. Поэтому здесь особенно много ворсинок и выростов, которые позволяют это эффективно делать. Внутри каждой ворсинки нашего кишечника есть кровеносные и лимфатические сосуды. Кровеносные будут забирать все в кровь, например, ту же самую глюкозу, аминокислоты, минералы. Ну а лимфатические сосудики заберут крохотные капельки жира, которые мы с вами смогли получить при помощи нашей желчи. Как только все процессы пищеварения пройдены на этом этапе, мы отправляемся в толстый кишечник, и это самое неаппетитное место всего нашего пищеварения. Но, наверное, одно из самых важных. Ведь мы только что с вами хотели получать энергию, но вместо этого колоссальное количество всего сами же и потратили. И не только энергию на пережевывание, но и ферменты, и жидкости, и соли, и воду. Это все очень дефицитные вещи, когда мы живем на суше. И это все надо в себя втянуть обратно. Именно этим толстая кишка и будет заниматься. Она впитывает влагу. Она пищевой комок высушивает. Более того, именно здесь живут бактерии. В огромном количестве, которое даже тяжело себе представить. Ведь, вдумайтесь, клеток бактерий в нашем теле больше, чем клеток самого тела. Если нас так вот перемолоть равномерно, мы увидим, что мы скорее бактериальный организм. И эти бактерии массой до 3 килограмм позволяют нам переваривать то, с чем мы сами не справляемся. Например, клетчатку. Более того, эти бактерии с нами еще и делятся продуктами. То, чего у них получилось. Например, они выделяют для нас витамины группы В. Спасибо им за это большое.
Путь еды. Пищеварение человека.
Область знаний.
Наконец, в толстом кишечнике мы должны упомянуть и самую неприятную и рискованную часть всего нашего пищеварения, а именно аппендикс. Очень вас тут попрошу, никогда не путайте аппендикс и аппендицит. Ведь аппендикс – это сама кишка, то есть ее маленький вырост. А аппендицит – это и уже диагноз того, когда у вас аппендикс воспален. Кстати говоря, воспаленный аппендикс, разумеется, нужно удалять. Так нелогичнее было бы удалять его сразу, пока он еще не воспалился, и не рисковать своей жизнью. На самом деле ученые об этом думали и даже попробовали. Примерно лет 60-70 назад проводили, как мы сейчас уже знаем, не самый хороший эксперимент, а именно удаляли новорожденным младенцам человеческим аппендикс. И это было не очень страшно в этот момент, ведь на детях все очень быстро заживает, их можно было совершенно спокойно оперировать. Но когда эти дети выросли, выяснилось, что у тех, у кого аппендикса не было, серьезные проблемы с иммунитетом. Несмотря на то, что, казалось бы, аппендикс – это рудимент, он нам не нужен, он развит только у жвачных травоядных животных, все равно некоторую роль в раннем развитии он играет. Он стимулирует наш иммунитет, и он является депо для микроорганизмов, заселяющих кишечник. Что ж, давайте подведем итог. Посмотрим еще раз на все наше пищеварение, словно вытянутый слева направо конвейер. Итак, во рту мы анализируем, что съели, измельчаем и смачиваем. Пищеводы проталкиваем дальше. Желудки обрабатываем, растворяем. Кишечники сначала в 12-перстной кишке обрабатываем ферментами и желчью и убираем кислоту. Дальше весь тонкий кишечник нужен только, чтобы все из еды получаемое всасывать. И, кстати говоря, мы знаем, что всасывается прежде всего. Прежде всего всасываются минералы, которые легко растворяются. Вслед за ними всасывается глюкоза, которую тоже получить мы можем достаточно быстро. Потом где-то в середине всасываются аминокислоты, потому что именно к середине кишечника как раз успевают допервариться все белки, съеденные нами. Вслед за ними жиры, ну и, наконец, ближе к концу витамины, потому что, еще раз, витамины нам выделяют бактерии, которые должны были тоже всю эту пищу уже внутри себя подпереварить и произвести все необходимые процессы. Наконец, в последней стадии, в толстом кишечнике, мы вытягиваем все, что можем довытянуть из того, что сами же потратили, например, ту же воду, воду на суше надо экономить. Ну а дальше лишь выходное отверстие. Пожалуйста, задумайтесь обо всем об этом, когда в следующий раз сядете за стол, ведь ваш пищеварительный тракт – один из основных компонентов вашего тела, который позволяет оставаться вам живыми. Более того, один из основных компонентов тела, который позволяет нам получать удовольствие от жизни.
Рассказывал биоинженер, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики Егор Мусин.
Область знаний.